Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Иезекииля, но прежде давайте прочтем письмо от Марии из Гомельской области. Она благодарит нас за программу и пишет: «Раньше я много раз брала в руки Библию, но не могла ее читать, так как многого не понимала. А сейчас я научилась размышлять над прочитанным». Далее Мария просит пояснить один из стихов 15 главы 1 послания Коринфянам и пишет, что ей пришлось столкнуться с буквальным пониманием этих строк. Итак, 1 послание Коринфянам, 15 глава, 29 стих. Здесь апостол Павел, доказывая реальность воскресения из мертвых, пишет: «Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?» На первый взгляд кажется, будто бы апостол Павел говорит здесь о каком-то ритуале крещения мертвых или крещения для мертвых. Лопухин, автор толковой Библии, пишет следующее. Это выражение толкуется весьма различно. Одни видят здесь отношение к обряду, существовавшему будто бы еще в апостольское время, когда в случае кончины кого-то из верующих, не успевшего креститься, за него принимал крещение один из его родственников или друзей. Это толкование неосновательно, потому что мы знаем о существовании такого обычая только в еретических общинах. Комментарий к Брюссельской Библии утверждает, что подобный обряд существовал у последователей Маркиана, крупнейшего еретика второго столетия. «Сведений же о том, что такой обычай существовал в апостольской церкви, нет», — продолжает Лопухин. Иоанн Златоуст толкует это место как напоминание о том, что крестящийся самим принятием крещения исповедует свою веру в воскресение. Это самое припоминая, апостол говорит: «Если нет воскресения, то для чего и крестишься ты мертвых ради, то есть тел? Ибо при крещении ты веруешь воскресению мертвого тела, тому, что оно уже не останется мертвым». Другими словами, по мнению Златоуста, здесь подчеркивается связь между крещением и воскресением. Не лишенным смысла представляется также мнение тех, которые видят здесь указание не на крещение водою, а на христианское мученичество. Дело в том, что в Евангелии мы дважды встречаем употребление термина «креститься» именно в таком значении. Так, например, в Евангелии от Луки Иисус говорит: «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». А в Евангелии от Марка Иисус, в ответ на притязание сынов Завидеевых, Иакова и Иоанна, говорит: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Под влиянием таких изречений самого Христа в апостольской церкви могло появиться такое обозначение христианской мученической кончины, какое мы находим у апостола, продолжает Лопухин. Таким образом, можно придать и такой смысл вопросу апостола: если нет воскресения, то какую же пользу получат те христиане, которые из любви ко Христу и поверив в будущую жизнь, крестятся для мертвых, то есть идут на смерть и становятся через это в ряды навсегда умерших, если опять же нет воскресения? Такое объяснение находится в тесной связи с контекстом следующих стихов, например, 30-го. «Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям?» — спрашивает апостол Павел. Этот вопрос, по мнению Лопухина, представляет собой более обстоятельное повторение первого. Таким образом, слова «крещение для мертвых» в первом послании к Коринфянам не оправдывают действий различных сект, которые, неверно понимая слова апостола, основывают на этом свою, по сути дела, оккультную практику. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Иезекииля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы продолжим чтение 28 главы, одного из немногих мест Писания, где рассказывается о том, кем был сатана и кем он стал после своего падения. Конечно, в общем контексте повествования, касающегося наказания народов, окружавших Израиль, с первого взгляда не определишь, что речь идет о сатане. В 12 стихе 28 главы Бог повелевает людям плакать о царе Тирском. Однако послушайте, что Бог говорит об этом царе. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем». Никакой царь Тира не мог находиться в Эдемском саду, потому что никакого Тира тогда еще и в помине не было. Далее Бог говорит, «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями». А отсюда вы уже можете представить себе, какое это было чудесное создание. «Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Вот такую характеристику дает Бог этому существу. А вот что говорит Бог в стихах 14 и 15. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей». Ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Сатана был помазанным херувимом, чтобы осенять, то есть защищать Божий престол. И речь здесь идет, конечно же, не о земном Эдеме, а о самих небесах. И сатана, оказывается, имел доступ на небеса. Сатана защищал Божий престол. Он занимал высочайшее положение, какое только возможно для сотворенного существа. И как же произошло его падение? Иезекииль не рассказывает нам об этом, но у пророка Исаии в 14 главе стихи с 12 по 15 сказано «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари». «Разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Итак, сатана пал из-за своей гордости. Он хотел возвыситься, и в результате отошел от Бога. Он сам захотел стать Богом, он взбунтовался против Бога. Позвольте мне сказать вам, если вы считаете себя святым, достигшим совершенства человеком, если вы считаете себя примером для подражания, то вспомните о том, что сатана был ангелом света, он действительно был совершенен, но он пал. И если даже он, являвшийся таким совершенным творением Бога, мог пасть, то как же легко можем пасть мы с вами? Ведь мы всего лишь слабые люди. Сатана взбунтовался против Бога. И вот послушайте, как Бог наказывает бунтовщиков. Читаю вам стихи 16 и 17 из 28 главы книги пророка Иезекииля. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое». От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Сатану будут судить за его грех. Он подлежит суду, потому что он всего лишь Божье создание. Не знаю, как вас, а меня это утешает. Честно говоря, я не смог бы тягаться с сатаной. Я ему не ровня. Поэтому я благодарен Богу, что Он сам разберется с этим бунтовщиком и обманщиком. «От красоты твоей возгордилось сердце твое», — свидетельствует Бог. То есть сатана пал жертвой собственной гордости. «От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Даже Соломон, мудрейший из людей, совершал неразумные поступки. А здесь вы видите, что величайшее из Божьих творений, совершенное и мудрейшее, тоже поступило неразумно. Друзья мои, дети Божьи тоже часто ошибаются. И кому, как не нам, жизненно необходимы Божья благодать и милость? «Я повергну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор», утверждает Бог, который однажды расправится с сатаной, и свидетелями этого суда станет все Божье творение. Читаем далее, послушайте стих 19. «Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». В будущем Бог избавит вселенную от пагубного влияния сатаны. И мы молимся о наступлении этого дня. А в последующем тексте, в стихах с 20 по 24, Иезекииль говорит о суде над Сидоном. Однако, в отличие от Тира, этот город не будет разрушен до основания. Иезекииль предрекает, что улицы Сидона наполнятся кровью. Так и произошло. Это свершившийся исторический факт. Интересно, что Тир, крупный город, столица, был разрушен, сметен с лица земли и никогда не был восстановлен. Сидон же, который находился совсем недалеко от Тира, тоже подвергся суду, но не был уничтожен. Этот город существует и по сей день. Туда по трубопроводу поступает нефть с Ближнего Востока, которую потом заливают в танкеры и отправляют во все концы земли. Сейчас Сидон — крупный порт, а побережье Тира лежит в руинах. Там осталась только маленькая рыбацкая деревушка, потому что Бог сказал, что Тир никогда не будет восстановлен, и Бог знал, о чем говорит. В этой главе Он совершенно ясно утверждает: Тир будет разрушен и никогда не возродится. Сидон же будет наказан, но не будет разрушен. И сейчас, когда прошло примерно 2500 лет со времени пророчества Иезекииля, Тира нет, а Сидон все еще существует. Послушайте стихи 25 и 26. «Так говорит Господь Бог: когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою перед глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову. Тогда они будут жить на ней безопасно, и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь, Бог их». Бог говорит: «Я намереваюсь снова собрать Израиль вместе». И сатана не может нарушить Божьих планов, связанных с народом Израиля. Ни один сегодняшний богослов не может отрицать, что Бог собирается вернуть Израиль в землю обетованную. Многие богословы считают, что Бог окончательно отказался от народа Израиля. Но они придерживаются такой точки зрения, потому что не хотят как следует изучить книги Иеремии, Исаии, Иезекииля, Даниила и других пророков. А эти все пророки в один голос твердят, что Бог не отказался от народа Израиля. Вот почему эти книги нужно изучать. Они проливают свет на содержание других частей Слова Божьего. Так что все кусочки головоломки встают на свои места. В следующей, 29 главе, Иезекииль произносит пророчество о Египте. Многие консервативные комментаторы полагают, что пророчество о Египте представляет больше интерес, чем пророчество о Тире. Однако я с этим не согласен. Пророчества о Тире поистине замечательны, хотя я, конечно же, не могу не признать, что пророчества о Египте тоже интересны. Египет был великой страной, и страна эта не была уничтожена. Она сохранялась на протяжении многих веков. Это одна из наиболее древних стран на всем земном шаре. Ей не нужно было окружать себя стенами, чтобы защититься, поскольку в нее можно войти только по долине реки Нил. А потому египтянам достаточно было оборонять одну только эту долину. Даже города в Египте не окружали крепостными стенами. Это было совсем не обязательно. И в 29 главе книги пророка Иезекииля Бог утверждает, что египтяне попадут в рабство на 40 лет. Послушайте стихи 1 и 2. «В 10 году, в 10 месяце, в 12 день месяца было ко мне слово Господне. Сын человеческий, обрати лице твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет». Бог занимает вполне определенную позицию по отношению к Египту. В далеком прошлом египтяне держали в плену народ Божий, и египтяне приобщили Израиль к идолопоклонству. Впоследствии Египет долгие годы отравлял существование Израиля. Но, несмотря на это, Израиль постоянно обращался к Египту за помощью. По какой-то причине народ Израиля был привязан к Египту. И теперь Бог говорит, что недоволен Египтом и покарает его. Послушайте третий стих. «Говори и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, фараон царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь, моя река, и я создал ее для себя». Здесь египетский фараон сравнивается с крокодилом, который считает реку Нил своей собственностью. Надо отметить, что египтяне поклонялись самым разнообразным птицам, зверям и насекомым. И язвы, которые Бог наслал на египтян во время исхода евреев из Египта, тоже были связаны с египетскими богами. Однако, как бы ужасны ни были эти язвы, из истории с казнями египетскими видно, что у Бога есть чувство юмора. Представьте себе, что вы поклоняетесь божеству с головой лягушки, и однажды утром обнаруживаете, что ваша спальня полна лягушек. Что вы будете делать? Начнете убивать своих божеств? Скорее всего, да, потому что у вас не будет иного выбора. И Господь наверняка смеялся, глядя на то, как египтяне убивали своих богов. Фараон, который здесь упоминается, это Вафрий. Он был внуком фараона Нехао, который нанес иудейскому царю Иосии поражение в Мегиддо. Царь Иосия погиб в этом сражении. А последующие цари Иоаким, Иехония и Сидекия обращались к этому фараону за помощью каждый раз, когда какой-нибудь неприятель угрожал Иерусалиму. Однажды египетская армия даже прошла через территорию Финикии и вынудила халдеев снять осаду Иерусалима. Пророк Иеремия предсказывал гибель фараона Вафрия. В 46 главе его книги, в стихах 25 и 26 мы читаем: «Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит: вот я посещу Аммона, который в Но, и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона и надеющихся на него, и предам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его. Но после того будет он населен, как в прежние дни, говорит Господь». Интересно отметить, что пророчество о поражении Египта сбылось не сразу, а только через 17 лет. Критики Библии пытаются нажить себе капитал, используя этот факт и доказывая ошибочность пророчества Иезекииля. Но если внимательно прочесть текст, то вы увидите, что о времени наказания Египта здесь не говорится, и пророчество вовсе не должно было исполниться немедленно. Египет потерпел поражение только через 17 лет. Обратите внимание, что говорит Бог о судьбе Египта в стихах с 13 по 15. «Ибо так говорит Господь Бог: по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны, и возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым. Оно будет слабее других царств, и не будет более возноситься над народами. Я умолю их, чтобы они не господствовали над народами». Через 17 лет Навуходоносор, царь Вавилона, пришел и захватил египтян в плен. Этот плен длился 40 лет, а не 70, в отличие от плена израильского народа. В древние времена Египет был очень могущественным государством. С самого рассвета человеческой истории Египет был великой державой. Памятники архитектуры, которые мы обнаруживаем в этой земле, показывают, что им не было равных. Многие историки сегодня полагают, что греки почти всему научились у египтян. Египет был великой страной. Но Бог сказал: «Я позволю Навуходоносору захватить вас. Вы пробудете в плену 40 лет, после чего возвратитесь домой, но больше не будете великой державой. Я умолю вас». Друзья мои, те из вас, кто бывал в Египте, знают, что Бог оказался прав. На Каир больно смотреть, такая там нищета, и так низко пал этот народ. Читаем далее, послушайте стихи 19 и 20. «Посему так говорит Господь Бог: вот я, Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное ею. И это будет вознаграждением войску его. В награду за дело, которое он произвел в нем, я отдаю ему землю египетскую, потому что они делали это для меня, сказал Господь Бог». Как видим, Вавилон должен был захватить все эти страны — Израиль, Египет и Тир. И это неудивительно, ведь Вавилон был в то время величайшей из мировых держав. В следующей, 30 главе, Иезекииль оплакивает судьбу Египта. Вот первые 3 стиха этой главы. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте, о злосчастный день, ибо близок день, так близок день Господа, день мрачный, година народов наступает». Я уже не знаю, в который раз мы читаем эту фразу: «И было ко мне слово Господне». Иезекииль не хочет, чтобы у нас была хотя бы тень сомнения в том, что провозглашаемое им слово исходит от Бога. На Египет надвигаются мрачные дни. В Египте редко бывает пасмурно, потому что там выпадает очень мало осадков. И потому египтяне зависят целиком от реки Нила. Кстати говоря, помимо прочих зверей, птиц и насекомых, они поклонялись нильским крокодилам. Бог говорит: «Година народов наступает». Это значит, что грядет великое передвижение народов, то есть массовые переселения. Послушайте стихи 4 и 5. «И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены. Эфиопия, и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли Завета вместе с ними падут от меча». Иногда Египет заключал союз с Эфиопией, хотя обычно эти две страны враждовали. Многие ученые-консерваторы считают, что Моисей, которого усыновила дочь фараона, впоследствии должен был унаследовать престол Египта и возглавить поход на Эфиопию. Однако это всего лишь предположение. Реальность же такова, что теперь все эти страны должны будут подчиниться Навуходоносору, великому вавилонскому царю. Фактически он и был той самой золотой головой четырех великих держав в видении Даниила, которое записано во второй главе его книги. Послушайте теперь стих 6, где Иезекииль продолжает пророчество о Египте. «Так говорит Господь, падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его. От Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог». Не только Израиль, но и другие страны мира обращались к Египту за помощью. И все они будут наказаны. Обратите внимание также на стих 12. «И реки сделаю сушею, и предам землю в руки злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все наполняющее ее. Я Господь сказал это». Реки, о которых здесь говорится, это разные рукава в дельте Нила. Кроме того, здесь имеются в виду и каналы, построенные для орошения. «И реки сделаю сушею и предам землю в руки злым». Так и произошло. Через много лет Египет был захвачен Александром Македонским, а когда он умер, то захваченными землями овладели его генералы. Затем Египтом правила Клеопатра, которая была не египтянкой, а гречанкой, и ее правление как нельзя лучше демонстрировало истинность возвещенного здесь пророчества. «Рукою иноземцев опустошу землю и все, наполняющее ее». Итак, Египет попал под власть иностранцев. Кстати, о дельте Нила лично я там не был, но один мой знакомый рассказал мне, что теперь там болото, совершенно ни на что не пригодное. Бог сказал, что покарает эту землю, и так случилось. Дорогие друзья, на этом завершается наша беседа по книге пророка Иезекииля. В следующий раз мы продолжим чтение 30 главы и познакомимся с пророчествами, касающимися Мемфиса и других великих городов Египта. Но это еще не все. Иезекииль посвятил Египту целых 4 главы своей книги. Так что из глав 31 и 32 мы также узнаем много интересного о будущем этой великой некогда державы. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам самого лучшего.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.